Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников зовут меня. Как обычно, привычно и постоянно освещаем все самое ключевое, важное и значимое на сайте radiosputnik.ru, в соцсетях, как обычно, много всего любопытного и интересного. В телеграм-канале полно любопытных цитат от гостей нашего эфира. Ну и, естественно, в прямом эфире все самое значимое, прям вся самая вишенка на торте. Может ли сельское хозяйство быть выгодным? Может ли оно сегодня приносить стабильный заработок и обеспечить жизнь без оглядки на запасные варианты? Может ли такое эффективно работать в России? Более того, какие варианты возможны, если весь проект возникает с нуля? Относительно новый тренд в фермерстве – пермакультура. Система, при которой человеческое участие сводится к минимуму, а природные ресурсы используются максимально рационально. Энтузиасты-фермеры, пробующие такой подход, периодически докладывают, что прожить-то по такой системе можно. Вот серьезно заработать – это вряд ли. О бережном отношении к природе, о пермакультуре и, естественно, о том, можно ли на этом всем заработать, рассказываем на радио «Спутник». Гость сегодняшнего эфира – биолог и агроном Михаил Воробьев. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, давайте сначала, так сказать, посеем семена, расскажем, выясним на, как сказать, на понятной основе, что такое пермакультура. Вот, грубо говоря, какие ключевые принципы существуют и где можно проставить галочки, где нужно проставить галочки, чтобы можно было со стороны сказать, да, вот этот фермер, вот этот сельскохозяйственник, вот этот агроном работает по системе пермакультуры.
На самом деле пермакультура – это такая технологическо-философская концепция ведения земледелия, поэтому она не имеет таких вот четких, строгих понятий и основывается на таких немножко размытых понятиях. Но если говорить вкратце, то пермакультура – это воспроизводство природного сообщества. То есть, если говорить о сельском хозяйстве современном, то оно, в принципе, антиприродное, антиэкологичное. К сожалению, таковы реалии современной жизни. Иначе, на современном этапе мы не получим то количество продукции, которое необходимо для того, чтобы прокормить население Земли.
Михаил, я уж прошу прощения, очень сложно сейчас удержаться от иронии, потому что, очень в разных направлениях жизни, в очень разных отраслях, если начинается разговор из серии, вот это больше философское направление, это значит, когда тыл уже прикрыт, да, когда фундамент уже есть, мы можем заняться философией. То есть, насколько это применимо как для эффективного чего-то, для прагматичного? Я вот с этой точки зрения тоже хотел поднять вопрос.
В принципе, это достаточно эффективная система земледелия, пермакультура, но она достаточно сложная, во-первых, и, во-вторых, она не имеет, как я уже говорил, четкой, как в современном сельском хозяйстве существуют так называемые технологические карты, то есть какие-то работы, которые необходимо выполнить для получения данной культуры. Они расписаны буквально по дням. То есть сначала вспашка, потом посев, потом внесение удобрений, потом внесение ядохимикатов и так далее. Что касается пермакультуры, вообще сам термин, перманентная культура, то есть постоянное сельское хозяйство. Что это значит? Есть, значит, временное сельское хозяйство?
Да.
Вот, немножко, может быть, для русского языка это такой чужеродный термин. Основывается на чем? Что мы берем какой-то вот участок, внимательно его исследуем, смотрим, какие у него есть биологические, природные особенности, и в зависимости от этого приспосабливаем его для ведения хозяйства. Мы, делаем какие-то там пруды, мы высаживаем лесополосы для защиты от ветров, если они нам мешают. Мы высаживаем культуры не ровными рядами, как это в традиционном сельском хозяйстве, а согласно рельефу. Мы обязательно соблюдаем биоразнообразие. То есть выращиваем не одну культуру, а несколько культур вперемешку, так как это существует в природе. Они между собой взаимодействуют, как бы друг другу помогают расти, и от этого урожай, в принципе, становится действительно выше. Но вот на основе вот этой вот технологии пермакультуры действительно появились такие бытовые рекомендации, появляются книжки действительно вот «Ленивый огород», «Как получить урожай, ничего не делая». Довольно-таки странные вот эти заявления, скорее всего, они какие-то пропагандистские больше, потому что земледелие – это всегда труд, и хлеб мы добываем в поте лица своего. Поэтому здесь есть некоторая доля лукавства, что вот мы будем подражать природе, ничего не делать. Подошел к дереву, потряс, значит, упал плод, съел, корку бросил под него, получилось удобрение и так далее. Нет, все-таки любая система земледелия подразумевает достаточно серьезные трудозатраты, в том числе и пермакультура. Вот. Но существуют действительно все-таки некие принципы, хоть они и философские, но тем не менее вот у пермакультуры существуют принципы. Как я уже сказал, это соблюдение биоразнообразия, потому что то, что вот сейчас происходит у нас в сельском хозяйстве, это так называемая монокультура. Ну, например, на примере картофеля. Мы посадили 100 гектаров картофеля.
Кроме картошки ничего там нет, да.
Да, ничего нет. Пришел один колорадский жучок, и для него тут огромное поле деятельности. Он начинает его осваивать. Прилетела у нас фитофтора, заболевание такое посленовых. Она тут же начинает осваивать это большое поле. В природе так не бывает. В природе вот кустик картофеля здесь, а следующий там за 100, 150, 300 метров. Жук, может быть, и не долетит. Поэтому распространение колорадского жука, распространение болезней в природе вот такого вот пандемического характера не наблюдается.
Любопытный момент вы рассказываете, Михаил. А если вот тоже немножечко в прошлое перенестись, как возникло, даже не как возникло, в чем были причины возникновения? Потому что всегда же по-разному бывают. Где-то естественным путем приходят к тому, что а давайте попробуем. Где-то случайность происходит, вот тот самый плод упал, да, только товарищу Ньютону на голову, и бац, он что-то там изобрел, придумал. Вот здесь как, где-то наоборот, вот опять же, я все к этому моменту вернусь. Все у человека хорошо, у него тыл обеспечен, деньги есть, и вот он начинает думать, чем бы мне заниматься, и порой он действительно начинает открывать что-то принципиально новое. Вот с пермакультурой каким образом возникали первые шаги, первые техники, технологии или основания?
Ну вот, значит, что-то нового здесь, это большой вопрос, потому что на самом деле, когда вот читаешь, смотришь на концепцию пермакультуры, то, в принципе, это совершенно обычные агроприемы, которые существовали и существуют в настоящее время, которые просто собраны вот под эгидой вот такого природного сельского хозяйства. Потому что биоразнообразие, о котором мы говорим, но каждый садовод, который вот на своих шестисотках что-то выращивает, он знает про так называемые коммунальные грядки, как их называют у нас. То есть, допустим, лук и морковь сажают вместе на одной грядке. Рядок лука, рядок моркови. Луковая муха, морковная муха, они боятся запаха соседа. То есть морковная муха боится, не терпит запаха лука, а, соответственно, луковая муха очень не нравится такой характерный аромат моркови. Пожалуйста, вот вам коммунальная грядка. Дальше в грядках клубники садоводы частенько высаживают чеснок. Он отпугивает долгоносиков. В то же время чеснок, поскольку он достаточно высокий, он возвышается над клубникой и не мешает расти. Ну и так далее. Поэтому, в принципе, вот эта технология, опять-таки, она уже освоена всеми нашими практически садоводами-огородниками. Безотходное производство, воспроизводство гумусового слоя тоже, в принципе, для садоводов и огородников это отнюдь никакая не новость. Это в городах стараются собирать листья и увозить их куда-то там на мусорный полигон. Что касается садоводов и огородников, они, наоборот, листья собирают, где только возможно, укладывают в приствольные круги, укладывают на грядки или внутрь закапывают. Поэтому здесь, опять-таки, нет ничего нового.
Но я вас правильно понимаю, что, по сути, просто собрали некоторые принципы, которые были уже известны, ну и уж простите, дали красивое имя, и давайте как-то это вот реализуем. Или же нет, грубо говоря, вот что выделило, что дало толчок к тому, чтобы, в принципе-то, знакомые подходы и уже существующие техники оформились как нечто новое?
Ну, опять-таки, возможно, это желание заявить о себе. Такие, может быть, некоторые рекламные моменты здесь существовали. Зародилось это, в принципе, в начале 20 века. И изначально это было как ведение такого сельского ведение хозяйства, которое бы было с небольшим количеством затрат. То есть использовать то, что вот находится у вас в вашем распоряжении. Меньше закупать удобрений, меньше закупать техники, ну и так далее. Экология в начале 20 века, в принципе, она была таким умозрительным больше моментом, и, естественно, отношение к ней было не такое, как сейчас. Но постепенно вот отношение к окружающей среде, осознавание, что человек есть часть окружающей среды, не царь природы, а часть природы, постепенно это переродилось вот в такую систему хозяйствования, что действительно нужно сохранять природу, нужно подсматривать у природы, как существуют живые организмы в ней, потому что, в конце концов, все основные плодовые овощные культуры, они росли в природе и до появления человека на протяжении там тысяч лет, и как-то, тем не менее, давали урожай, и росли, и процветали. Поэтому...
Да-да-да, прошу прощения.
Да, поэтому, казалось бы, надо только подсмотреть, как это все существует в природе, и воспроизвести это все на своей ферме или на своем садовом участке. Ну, допустим, чтобы не бороться с сорняками, нужно высаживать культуры более часто, чтобы они просто подавляли своей массой и не давали расти сорнякам.
Тоже, в принципе, практически понятный совет. Михаил, а есть какие-нибудь... Ну, вот я уж прошу прощения, что из других областей, может, подтягиваю термин, какие-то лидеры в данном направлении? Или это вот из серии, что, ну, где получилось, где захотелось, у кого, кто где такую книжку прочитал, или кто-то где-то услышал, или кто-то где-то подсмотрел, и вот такое возникает. Есть, ну, как это сказать, вот эти, опять же, страны, может быть, регионы, где более прогрессивно, как сказать, используются подобные технологии?
Наверное, вот в чистом виде пермакультура, наверное, она распространена только среди каких-то отдельных энтузиастов, но вот некоторое ответвление от нее, так называемое органическое земледелие, оно набирает обороты в Европе, в Австрии, в Германии, в Великобритании, во Франции, в Японии тоже, в Австралии. То есть выращивание овощных и плодовых культур без использования химической промышленности. Ага. Да, совершенно верно. Без химических удобрений и без химических препаратов, это пестицидов. Ну, иначе говоря, ядохимикатов.
А вот очень любопытно, вы сейчас перечислили страны, но страны не самые отстающие. Где, по идее, с той же самой химией проблем-то и не возникнет?
Но дело в том, что выращивать без химических препаратов, без химических удобрений, в принципе, можно, но это дороже получается, чем выращивание традиционным способом. Поэтому есть магазины, в которых продаются продукты с маркировкой «органик», но они всегда дороже. Как, вот, ну, поэтому, соответственно, богатые страны могут позволить себе богатые, дорогие продукты.
Как в той самой шутке, в Норвегии, пока у нас нефть есть, мы можем считаться и называть себя зеленой страной. Не нефть, и газ, там энергетика такого рода. Любопытно, действительно, разворот. А вот что, опять же, все-таки, да, давайте к России тоже подойдем. Есть что-то серьезное, какие-то начала, какие-то регионы или места, может быть, какие-то серьезные фермеры известные, которые этим занимаются. Или же вот точно так же в целом, как вы описали, что где-то попробовали, где-то что-то есть.
Ну, в принципе, в России так достаточно популярна вот теория австрийца Зеппа Хольцера, который активно здесь продвигает свои идеи и находятся сторонники. Но, в принципе, сказать, чтобы получились такие вот агрогиганты, агрохолдинги, которые на этой технологии смогли бы то, что называется, подняться и заявить о себе, в принципе, наверное, нет. Но, с другой стороны, опять-таки повторюсь, что, в принципе, любой обладатель шести соток, он использует те или иные элементы пермакультуры достаточно активно. Вот. Даже, может быть, не зная, что это является пермакультурой, просто это рациональное ведение садоводства.
Но, тем не менее, если вот говорить сельское хозяйство, сразу, наверное, да, в голове всплывают образы, когда, да, вот эти 100 гектаров, про которые вы сказали, в картофеле или в пшенице, допустим, или в какой-то вот, да, ровненькие грядочки, очень хороший тоже визуальный образ такой использовали, а не что-то высаженное в, как это сказать, в перемешку. Есть, на ваш взгляд, какие-то проблемы, какие-то причины, почему не распространять технологии, если это действительно выгоднее, если это действительно эффективнее? То есть из области привычных где-то не хватило денег, где-то более традиционные взгляды людям привычнее? Или какие-нибудь свои есть собственные моменты?
Нет, здесь основной принцип какой, что вот, возвращаясь к так называемым технологическим картам, на основе их может любой, в принципе, ну, более-менее хотя бы квалифицированный специалист или сотрудник, он выполнить эти работы. А что касается пермакультуры, то здесь нужно, в общем, глубокий анализ всей вот природной структуры. Опять-таки, вот нет четких рекомендаций по ведению, потому что зависит от данного конкретного клочка земли. Насколько вот здесь можно высаживать, какие преобразования провести, как приспособить культуры к тем условиям, которые существуют, какие культуры имеет смысл выращивать. Ну, а рынок, он ведь такой достаточно жестокий. Если у вас, предположим, хорошо растет морковка...
Это правда, да. Лучше выращивать морковку.
Нужна картошка, то, в принципе, вы со своей экологичной морковкой никуда не денетесь. То есть не сможете ее реализовать. От вас требуют картошку или от вас требуют кукурузу. Вот, все остальное заводится там, предположим, из других регионов. Все-таки современное сельское хозяйство, оно позволяет адаптировать практически любую, ну, более-менее приспособленное для выращивания культуры поле для того, чтобы получить урожай. Конечно, бананы не вырастут, но, предположим, выращивать свеклу, морковь или пшеницу, это особого значения не имеет. Все равно вырастет, если мы будем соблюдать вот те технологические рекомендации, которые на сегодняшний день существуют для того, чтобы выращивать данную культуру.
Михаил, а если вот так вот, уж простите, по-честному, перспективы-то есть у того, что будет больше внимания такому моменту уделяться, если это действительно может приносить что-то больше эффективное? Или все, вот вся система, вся идея пермакультуры так и останется? Ну уж я прошу прощения за это сравнение, вот на уровне прихоти, на уровне вот захотелось и все понеслось.
Опять-таки, если речь идет о крупных агрохолдингах, то, наверное, все-таки им переходить на вот такую систему земледелия будет достаточно сложно, потому что от них требуется то, что называется вал по плану. Нужно вот выдать им столько-то, у них заключен договор, им нужно выдать столько-то центнеров значит, для того, чтобы реализовать его в магазине или на какой-то там зерновой базе и так далее. Что касается мелких хозяйств, что касается шестисоточников так называемых, а вот тут, конечно же, полный простор и полная свобода действий, потому что они не связаны ни с чем в основном и действительно могут проводить любые эксперименты и достаточно... Кстати, проводит их достаточно эффективно, потому что в почвоведении существует даже такой тип почв, садовая. Не существует в природе, она появляется только в результате человеческой деятельности. Но вот буквально недавно я, значит, копал яму у себя в саду, вот, и действительно выяснил, что гумусовый горизонт, вот тот плодородный темный горизонт, на три штыка лопаты он уходит вниз. То есть это примерно 50-60 сантиметров. В то время как в Московской области вот этот гумусовый горизонт, он не больше 15 сантиметров, 15-17 сантиметров. Дальше идет подзолистый, уже малоплодородный. То есть вот такая человеческая деятельность, пусть даже на небольших шестисотках, она очень благотворно влияет на природные экологические условия вот этого небольшого сада. И, в принципе, основные это заслуги, это вот действительно принципы пермакультуры. Хотя, в принципе, я как повторюсь, что многие садоводы даже не знают, что они вот занимаются...
Но, тем не менее, да, тем не менее используют. Михаил, а вот я, опять же, прошу прощения, вы чуть выше сказали про некую австрийскую, что ли, школу или австрийского сельскохозяйственника, чьи идеи в России особо прижиты. А я правильно понимаю,
да,
что есть... Да, да, что есть разные виды, разные какие-то школы, разные направления, даже вот в таком достаточно все-таки, ну, не то чтобы непопулярном, но не самом массовом способе ведения сельского хозяйства.
Ну, дело в том, что просто каждый хочет заявить о себе, привнести что-то новое. Зачастую просто это идет доминирование какой-то одного какого-то принципа за счет других. Вот, поэтому в принципе вот каких-то особых разграничений между вот школами там, предположим. Ага. Нету. Ну, например, в Японии там действительно там больше сосредоточено на выращивании риса. Ну, для нас это не очень актуально, скажем, для средней полосы России. Да, в Японии там действительно используют и рисовую солому в качестве мульчирующего материала. Но на самом деле, опять-таки, это не такая большая новость. Давайте вспомним, как называется клубника по-английски.
Strawberry.
Strawberry, да, соломенная ягода. Uh-huh. Это название появилось еще в конце 18 века. Значит, мульчировали, то есть обкладывали кусты клубники соломой, ну, правда, не рисовые, а обычные соломы зерновых культур, чтобы, во-первых, не росли сорняки, во-вторых, ягоды лежали не на земле, а на соломе, то есть имели бы более привлекательный вид при продаже. Вот, пожалуйста, принцип пермакультуры, который существовал задолго до появления этого термина.
Вообще очень любопытно смотреть, где, как, что называется, вот с точки зрения языкового какого-то развития, с точки зрения культурного, что ли, я уж не знаю, взаимопроникновения, где, что, где на что обращают внимание. А можно ли сейчас, опять же, выделить какие-то, ну, я не знаю, самые новые, самые прогрессивные, самые популярные направления как раз вот в области, я уж даже не знаю, сказать, сельского хозяйства, наверное, будет слишком массово, слишком крупно. Но вот хотя бы, да, может быть, для фермера, для человека с 600-ками, что-нибудь вот такое, знаете, из серии можно попробовать и при этом сказать, что вот я слежу за самыми прогрессивными домами Лондона и Филадельфии.
Нет, но все-таки наиболее прогрессивным сейчас и таким осторожно, но все-таки неуклонно развивающимся, это органическое земледелие, вот о котором мы уже говорили. Действительно, по возможности не использовать ядохимикаты, по возможности не использовать химические удобрения. Хотя на самом деле для растений, в общем-то, абсолютно все равно, какие удобрения вносятся в почву, органические или минеральные. Потому что в любом случае органические удобрения разлагаются микроорганизмами до простых солей, тех самых солей, которые мы вносим вот, в качестве удобрений. Другое дело, что, конечно же, органические удобрения содержат массу микроэлементов, которые мы не можем учитывать в силу просто технологии производства этих самых удобрений. Кроме того, сейчас очень активно идет развитие так называемых биопрепаратов, биоинсектицидов, то есть препаратов, которые борются с вредными насекомыми, и биофунгицидов, которые борются с грибными заболеваниями растений. Они представляют собой взвесь, такой раствор полезных грибков или полезных бактерий, которые нападают, соответственно, на насекомых или на возбудителей болезней, и в то же время они не являются химическими препаратами, то есть не наносят вред окружающей среде.
Михаил, я сейчас заранее прошу прощения, что мы, возможно, придется сделать небольшой перерыв на новости во время вашего ответа, но как раз следующий вопрос такой задать. А как вот в сельском хозяйстве, в ферме, вообще в науке есть какое-то понимание маятника, ну вот что сначала советуют одно, а потом выясняется, что нет, на самом деле это вредно. Не то чтобы вредно, а есть куда более эффективно. Идет вот этот перенос акцента на противоположное или обратное. Не возникает ощущения, нет вот мысли, что пройдет какое-то время, может быть, даже небольшое. И вот эти все принципы, которые сейчас рассматриваются как важные, принципиально значимые, прогрессивные, ну вот от них откажут, скажут, не, ребят, на самом деле надо было вот как делали как раз задолго до, или вот как раз так, против чего вы сейчас не то что протестуете, но возмущаетесь этим.
Но, в принципе, системы земледелия, они достаточно консервативные и достаточно малоизменяемые, потому что вот что мы знаем, что было сначала, так называемая подсечная огневая система земледелия. То есть, когда
школьными годами прям немножечко
поело. Да, приходили на какой-то участок леса, вырубали его, сжигали лес, залу использовали в качестве удобрения. Через 3-4 года запасы вот этих питательных веществ из залы заканчивались и приходили на новый участок. Постепенно от этого отказались, и, во-первых, это трудно, во-вторых, неэффективно. Сейчас все-таки это пропашная система земледелия, которая подразумевает рыхление почвы всевозможными инструментами. И внесение удобрений и чередование обязательно культур, так называемый севооборот.
Михаил, давайте вот как раз в этом месте сделаем небольшую паузу, прервемся на выпуск новостей, потому что очень действительно любопытно услышать, узнать от специалиста, что непосредственно нового наука и техника предлагают сельскому хозяйству области, которая действительно как-то вот воспринимается с точки зрения максимально консервативных позиций, где традиции чтутся превыше, чем что-то новое, что могут предложить ученые или энтузиасты. Гость эфира на радио «Спутник» – биолог и агроном Михаил Воробьев.
«Спутник Эрудита».